Бывает ли вообще вечная любовь, или мы надеемся на что-то такое, что нереально? Прежде всего, каков взгляд иудаизма на это? Каков взгляд иудаизма вообще на семью, на брак? Да? Мы помним уже из предыдущих уроков, что на взгляд иудаизма на семью – это соединение двух половинок душ. Причем, как мы помним, тоже опять-таки уже говорила, есть на небесах такой большой-большой Ихалин Шамот, зал, да, такой, ну, как мы все представим, так это немножко в детском представлении, потому что духовные материи трудно представлять материальными глазами. Допустим, если мы будем, так сказать, это представлять каких-то материальных образов. Вот представим себе огромный зал на небесах, который наполнен душами. Душами, каждая душа, она взята из кисея кавод, из престола Всевышнего, и в каждой из этих душ есть божественная искра. Нет такой души, в которой бы божественной искры не было. В любой. Вот любых людей, которые вы видите, евреи, не евреи, всех, кого видите вокруг, каждый из них, кто пришел в этот мир, что бы он на сегодняшний момент ни делал, чем бы он ни занимался, на какой бы ступени он ни находился, в каждом из них есть божественный искр. Да? И вот сегодня, на сегодняшний момент уже давно, так сказать, сотни лет, может быть, уже тысячи лет, не приходят новые души в этот мир, приходят только те, которые уже были. И вот каждая душа, которая удостаивается спуститься в этот мир, это очень большая заслуга, очень большая награда. Перед тем, как она спускается, говорили на прошлом уроке, всегда подписывается душа, что она готова вообще перейти, Всевышний показывает все испытания, которые будет необходимо пройти для того, чтобы, причем эти испытания, вот поймите, это подарок. Вот нам очень трудно это понять. Как может быть такое, что сложности или вещи, на которых мы можем упасть, или вещи, от которых мы страдаем, как они могут быть подарками? Потому что это те инструменты, всякие сложности, которые мы встречаем на нашем пути, это те инструменты, с помощью которых мы можем исправить то, что нам нужно исправить. Никто из нас не приходит в этот мир просто так. У нас у каждого есть задание. Наша проблема заключается в том, что если бы нам, например, вот в роддоме, да, с нами вместе спускалось бы какое-нибудь письмо такое в конвертике, которое бы всю жизнь с нами было, и мы бы могли его с детства читать, и там было написано: «Дорогая Мирим, ты спустилась в этот мир, вот у тебя тут есть перечень, что ты должна исправить, из 45 пунктов, вот, пожалуйста, так сказать, последовательно работай над собой и исправляй», то наша жизнь была бы гораздо-гораздо легче, потому что когда у человека есть конкретный план действий, ему гораздо легче эффективно использовать время, да? Проблема заключается в том, что никто нам такого конвертика не посылал в роддоме и нигде в другом месте. У нас есть разум, наш собственный разум, у кого-то больше, у кого-то меньше, который нам Всевышний дал для того, чтобы мы сами по каким-то признакам, по каким-то знакам того, что происходит с нами в жизни, поняли, что именно нам можно исправлять. Теперь, а как мы можем понять? Вот именно то, те точки, в которых нам сложно, те точки, где нам трудно, там, где мы страдаем, там, где мы мучаемся, там, где у нас все идет гладко, видимо, это исправлять не нужно, оно уже, видимо, исправлено. А вот именно там, где нам трудно, нам тяжело, мы должны себя где-то преодолевать, мы должны преодолевать, мы должны над собой работать. Вот это именно то письмо, которое нам Всевышний посылает. То есть это ни в коем случае не наказание, даже не испытание на крепость. Ну-ка, давай посмотрим, выдержишь ты или не выдержишь. Или тебя, так сказать, ицарара сразит. Нет, 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 это не так. У нас есть определенные точки, в которых нам трудно. И нам Всевышний посылает различные ситуации для того, чтобы у нас была возможность над этим поработать. Подумайте, какое милосердие в этом есть, что он каждый раз нам подготавливает эти ситуации. Представьте, что было бы, если бы мы спустились в этот мир, у нас письмо нам никто не дал с пунктами для действий, да, для плана работы. И мы вообще бы не знали, что нам в этом мире делать. А так мы знаем, потому что нам спускаются испытания, да, всяческие сложности, которыми в жизни они у нас бывают. И вот именно когда мы с ними работаем, вот тогда у нас вот это вот душевное продвижение и происходит. Причем оно происходит, как правило, не быстрым темпом. Ни у кого из людей не идет быстрым темпом. Тем, у кого оно идет быстрым темпом, из этого мистера быстро заберут. Потому что как только человек выполнил все свои задачи, он уже в этом мире находиться не должен. Да? А значит, Вот это значит, что мы должны давайте помедленнее выполнять, чтобы в этом мире подольше держаться. Это не поможет, потому что когда душа спускается, ей также говорят, сколько лет ей отпущено быть здесь. Поэтому, поскольку мы тоже стать очень большой милосердием, что мы с вами не знаем, сколько времени нам отпущено. Представьте, что было бы, если бы каждый из нас знал, что ему там 71 год, 45 лет, 95 лет. И вот у него, представляете, ему там, он знает, что ему 71 год отпущен, у него день рождения 71. Представляете, как он будет себя чувствовать на этом дне рождения. Так он не знает. Мы в таком неведении пребываем, и мы не знаем, что нас ждет. Если бы человек заранее знал все свои испытания, которые ему предстоит пройти, все сложности, все трудности, которые ему предстоит пройти, может быть, он вообще бы в депрессию впал, лег бы в кровать и с нее не вставал. Но нам Всевышнего делает такое милосердие, что всякие сложности, которые возникают на нашем пути, они, как правило, не приходят одновременно, они приходят так сказать, через промежутки. Это правда, что есть люди, у которых есть, приходят всяких испытаний, сложностей, трудностей больше в этом мире, а есть, которые меньше. Но мы должны помнить правило, что Всевышний нам дал, вот помните, как я рассказывала, рюкзачок, да, как ребенок, он спускается в этот мир, как будто бы такой тоже виртуальный рюкзачок, в котором есть все инструменты, которые ему нужны для того, чтобы выполнить свою миссию в этом мире. Все абсолютно есть. Таланты, внешность, родители, которые у него будут, материальный уровень, который у него должен быть. У него для того, чтобы сделать ту задачу, с которой он в этот мир спустился, ему Всевышний дал абсолютно все. То есть какие-либо сравнения с соседями, почему им нам дали такого ребенка, а не другого, почему мне дали такие таланты, а не другие, почему у меня и наоборот рисковал бы в своей жизни, что долгие годы. Да, тоже правильно говорите. Человек, который, знаешь, ему отпущено еще очень много лет жить, он начинает эту жизнь не экономить. Вы понимаете, почему? Когда был совершен грех первого человека, Всевышний дал ему наказание, но эти наказания, на самом деле, они были подарками. Например, даже наказание смерти – это был подарок. Почему? Потому что, представьте, мы бы жили с вами вечно. Помните, как это в рассказе Диккенса, что там человек, вместо того, чтобы старел он, старела картина. Помните, такой рассказ у него был? Вот, это у меня смутные воспоминания молодости, когда я еще читала русскую литературу. Да, там все время старела картина, а на нем это никак не отражалось. И он не чувствовал, что его душа стареет, что его тело стареет, что он делает всякие преступления. Он этого не чувствовал, он этого не знал. Да? Все это оставалось. Дориан Грей, о, спасибо. Я, видите, уже все русское, к сожалению, забыто. Но еще иногда всплывает. Дориан Грей, правильно. И вот, да, значит, так это вот такой подарок, там, что мы видим, что у нас морщины, что мы стареем, что что-то происходит. Мы знаем, что живем мы не вечно. И это нас обязывает использовать жизнь с большим толком. К сожалению, сегодня люди, даже видя это все, не всегда спохватываются, что им надо использовать, но это уже их выбор, понимаете? У нас такая возможность есть. Всевышний такую возможность дал. Да, чтобы мы видели, что происходит, да, вокруг, как все изменяется, как жизнь изменяется, как мы изменяемся, как годы идут, а мы со своей жизнью что-то сделали. Теперь что может нас направить, что может нам дать ощущение, в каком направлении нам двигаться и правильном ли направлении мы двигаемся. Вот в нашей душе есть божественная искра, да? И вот ощущение морального удовлетворения обычно, я не говорю сейчас именно материальное удовлетворение, я как раз вот застала последние минуты урока Рабанита Зивы Хаи, вот я как раз слышала о том, что она говорит, что очень жаль, что люди тратят очень много усилий, да, я всегда с таким удовольствием слушаю предыдущих лекторов, у меня всегда от того, что они говорят, у меня всегда рождаются новые вдохновения, новые идеи, что можно еще сказать, да, вот. Вот она сказала очень, так сказать, правильную мысль на тему того, что многие люди тратят очень много времени, сил на приобретание всяких материальных предметов. Потом действительно война, пожар, неважно что, и даже просто ничего не случилось, а просто в мир иной. Ушли даже в 100 лет, и все это оставили здесь, и ни с собой даже носки не могут взять. Это правда. Да, но на самом деле человек никогда не чувствует настоящего удовлетворения надолго, когда он занимается какими-либо материальными делами. Любое материальное удовольствие, оно проходит очень быстро. А моральное удовольствие, оно звучит в нашей душе, играет в нашей душе гораздо-гораздо дольше. И вот это именно вот это вот ощущение радости, счастья, да, мицва гдула льет басимха. Человек, когда выполняет заповеди, человек, когда он делает рацион Ашем, желание Всевышнего, когда мы исправляем себя, это желание Всевышнего. Даже если мы этого не понимаем, даже если мы еще не на том уровне, когда мы это осознаем, у нас внутри подсознательно есть вот эта божественная искра, которая, она является индикатором для нас, понимаете? Это понятно, что когда человек занимается всякими неплохими вещами, да, его душа спускается, 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 как в Египте на 49-й ступени Тумы уже они были, да, потом иди оттуда... Оттуда поднимись обратно, да, чем больше, это как у человека сел в красивой одежде в лужу, понимаете, потом почистся, чем дольше там сидел, и чем глубже была лужа, тем, скорее всего, будет более грязная будет одежда, но мы должны помнить, что наша душа, ее загрязнить невозможно, и можно загрязнить только оболочку, которая вокруг нее, вот в этом и состоит идея тшувы, что человек, он, когда он раскается, он может с помощью внутренней работы вот эту вот оболочку сбросить с себя и снова стать чистым. Так вот, когда мы спускаемся в этот мир, Всевышний нам также показывает это нашего будущего супруга, который это тоже наш подарок для того, чтобы достичь своей цели, цели своего исправления. Теперь что может для нас являться индикатором того, что мы на правильном пути, когда между нами царит любовь и согласие. Когда между нами царит любовь и согласие, это говорит о том, что и я, и он, на самом деле мы отвечаем всегда 100% только за свои 50, а это его уже проблема, когда, что он там делает. Понятно, что любовь и согласие никогда ни у кого не царит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть, если вы думаете, что такая семья существует, или даже 360 из 365, то знайте, что это не так. То человек, он постоянно находится в движении. Поэтому всегда у нас настроение идет вверх-вниз. Всегда бывают какие-то между нами трения. Но что является критерием? Критерием является того, чувствую ли я того человека, который находится со мной родным. Чувствую ли я себя с ним единым целым. Потому что цель брака – это стать единым целым. Вот когда мы становимся единым целым, тогда возможно присутствие в этом, и Всевышнему в этом мире. Вот мы хотим, вообще вся цель исправления наших душ, она в чем? В том, чтобы присутствие Всевышнего в этом мире расширялось больше. Всевышний все создал во славу себе. Да? Чем больше мы приближаемся к идеалу, тем больше его присутствие раскрывается в этом мире. И сегодня, когда нет храма, единство настоящее, стопроцентное, бывает только между мужем и женой, причем в спальне, мы об этом говорили, этот вот момент единения интимного. Вот в этот момент спускается шхина. Но на максимальном уровне, но на более, так сказать, слабом уровне, даже когда просто есть мир и любовь в доме, есть шхина, есть божественное присутствие. Вот это вот ощущение единства, взаимной любви, она может говорить человеку о том, что он идет правильным путем, что он исправляет свои черты характера, он работает над теми вещами, над которыми он должен работать. Написано, ло то влиет ли адам ли водо. Человеку нехорошо быть одному, потому что один у него не будет возможности над этим работать. И осылу эзер кинегду. Что такое эзер кинегду? Это человек вот напротив меня, да, помощник напротив меня. Как может напротив меня? В чем это выражается? Там есть много объяснений. Одно из объяснений, что именно те точки, в которых мы сталкиваемся лбом, именно те точки, в которых мы не находим какого-то взаимопонимания, в котором мы не можем как бы пойти друг другу навстречу, это именно то, где мы отклоняемся от той самой золотой середины, про которую говорил Рамбам, про которую упоминала вот сейчас Рабанит Зивахан в предыдущем уроке. Да? Нам необходимо всегда во всем придерживаться золотой середины. Так иудаизм построен, что мы идем по золотой середине. Теперь, как правило, когда оба супруга уравновешены в чем-то, то в этих точках они не сталкиваются. А сталкиваются они именно в том, где одного заклинивают в одну сторону, другого в другую сторону. Теперь человек, он хочет работать над собой. Да? И вот когда, и с одной стороны, а с другой стороны он хочет, чтобы его супруг тоже работал над собой. Но мы должны помнить, что работа другого человека, она не является нашей ответственностью. мы не получаем плату за то, что другой человек преуспел, и мы не получаем наказание за то, что другой человек не преуспел. А как же говорится о том, что когда мужчина учит Тору, то женщина получает за это награду? Написано, в чем награда заключается? Написано, что женщина удостаивается воскрешения из мертвых, потому что она ждет мужа, когда он возвращается из дома учения. Она его ждет. Вот за это награда. Не что он выучил сколько листов, не сколько часов он просидел в доме учения. Обратите внимание, потому что это его. Она, если даже он сидел в доме учения, пил кофе, занимался непонятно чем, и даже в доме учения не ходил, а она со своей стороны думала, что он туда пошел, и она свято, так сказать, для этого что-то сделала, она получает плату за свой вклад в это. Она не получает наказание за то, что он сделал что-то не так. И точно так же муж не может получить наказание, если его жена делает что-то не так. Смотрите, Всевышний, он судья правильный, он праведный. Он не может дать наказание кому-то за то, что человек не делал. Теперь возложить ответственность на меня за то, что мой муж себя ведет некрасиво, или в ответственность за него у него сказать, что я себя веду так ужасно, потому что он меня на это... как сказать, толкает, это ответственная реакция, это неправильно. Это действительно так, что когда с нами ведут себя по-хамски, мы себя по-хамски ведем в ответ. Когда с нами ведут себя некрасиво, нам трудно вести себя красиво. Но на нас возможно быть ответственным 100% за свои 50%. Теперь это не значит, что когда люди ведут с нами себя некрасиво, то правильное поведение – это проглатывать и быть в том же духе, потому что это не так. Мы должны делать так, чтобы мы были на середине. Теперь, когда человек полностью себя аннулирует и дает другому человеку полную власть того, над тем, что происходит, то тут тоже никакого тикуна, никакого исправления не происходит. Потому что один перестает быть личностью, а нас Всевышний об этом совершенно не просил. А другой тоже и перестает быть, потому что он начинает быть, как бы, как сказать, моральным каким-то... Не морально, как бы не негативным человеком, не хочу говорить таких слов, негативным героем начинает быть. Потому что вторая сторона ему дает такую возможность. Когда ко мне приходит семейная пара, и они начинают говорить, что им мешает. Или даже приходит одна женщина, мужа я еще не вижу. Начинают что-то рассказывать. То можно понять, как бы... В какую сторону ее идет крен? Идет крен в то, что она смотрит только в его сторону и обвиняет во всем его. Тогда ты понимаешь, что для того, чтобы ее вернуть вот на путь этой середины, нужно на самом деле немножко и открыть глаза на то, что ее часть во всем этом цимисе тоже есть. Да? Когда мы слышим, что идет такое тотальное обвинение, он такой, он сякой, он все ужасно, в нем ничего хорошего нет, то в этой ситуации надо сказать «стоп». В нем действительно ничего хорошего нет. То есть постараться найти положительное, чтобы сделать так, чтобы этот человек, да, женщина, например, пришла, про это более частый вариант, она увидела положительные моменты в нем, а также была способна увидеть, каким образом ее действия приводят к каким-то проблемным поведениям, которые делает он. Но это с одной стороны, и это как бы нам понятно, да, что... Сама вот над своими ошибками работает. Но теперь бывает обратная ситуация, когда приходит на прием женщина, муж не пришел, и она наоборот, я ошибалась, может, в чем я еще виновата, что я могла не так сделать, и рассказывает совершенно ужасную историю, как он себя ведет, но может быть я ему это сделала, может быть я к этому привела, то мы понимаем, что в данном случае человека заклинило в противоположную сторону, что это тоже яцерара. Яцерара, помните, вот очень правильно Зиухами так понравилось вот это вот выражение, что у Всевышний находится посередине, а сатан по краям, вот это действительно так правильно, обратите внимание, что по краям, а не на одном краю. То есть, когда нас заклинивают и в ту сторону, и в другую сторону, это нехорошо. И в сторону, когда он виноват, все в нем, ничтожество, грубьян, безответственный, зачем я за него замуж выходила, это ее заклинило в одну сторону. Она уже своего поведения агрессивного не видит. Того, что на ней возложена обязанность ценить мужа и уважать его, это уже все. Пропало. Причем написано, Рамбам пишет в Алахот и Шут, что она ждала Лихабед Дабааль Бьютер, Ютер Медай, больше, чем ему положено. Это она уже забыла, все, стерла, ничего не надо, теперь у нее все направлено на него, он такой сякой, где мой дед, все, да? Это тогда в таком случае для того, чтобы человека вернуть на середину, мы понимаем, что его заклинило, он перестал видеть себя в каком-то критическом свете. Он думает, что все, что ему другой человек дает, то, что я с трудом верю, что когда женщина так себя агрессивно ведет, что обычно она своей агрессией тоже вот эту вот его агрессию провоцирует, да? Вот когда такое идет, но ты понимаешь, что она свою работу в данном случае в этом мире уже забросила. Ей уже ничего делать не надо. Она теперь занята усовершенствованием супруга. Да? Это не ее вообще дело, не ей это поручено. А когда с другой стороны заклинивает нас в другую сторону, тогда мы слышим, а я, может быть, я его недостаточно уважала, может быть, я недостаточно его ценила, может, я все делала не так, и сейчас я мог делать не сяк, и, может быть, где я? И ты все время видишь, что человек себя уничижает, он не, как бы уничтожает, он не видит вообще в себе достоинств, ему не за что зацепиться, понимаете? Нам Всевышний дал рюкзачок с инструментами. Нам нужно эти инструменты периодически делать в них ревизию, проверять, а что нам дал Всевышний? Он же нам подарок дал, понимаете? Это тоже такой вид неблагодарности, как будто мне не додали, какая-то я такая вот никчемная, да, ничего ни на что не способная, веду себя все время неправильно. Это непродуктивно. Когда мы все время себя едим, у нас уже не остается никаких душевных сил на то, чтобы себя как-то поднимать вперед, двигать вперед, поднимать нас вверх. У нас не остается такой возможности, это очень жаль. Да, поэтому делать это не нужно. Надо периодически делать это, как это называлось, сферат млай, как это, подводить учет тому, что у нас есть, тем достоинствам, которые у нас есть, и думать, каким вот Всевышний нам их дал, а для чего. Нельзя полностью на себя брать ответственность за то, что другая сторона себя плохо ведет. Поймите, он тоже взрослый человек, у него тоже есть такое право выбора. И, возможно, иногда выбор его тоже может быть не совсем правильный. А в чем тогда моя роль? А ваша роль в том, чтобы научиться ставить границы, где мы его даете возможность себя уничтожать, а где нет, понимаете, уничтожать тоже. И унижать, и уничтожать, и уничтожать, может, такое даже слово нет по-русски, я уже забыл. Да, как бы человек должен, может быть, ваша работа в этом мире состоит именно в этом состоит, чтобы, может быть, ради этого вас пустили. Вот обратите внимание, если вы все время на этом спотыкаетесь, если это та тема, как сказать, главная, которая у вас по жизни постоянно звучит, возможно, это именно та тема, ради которой вы спустились сюда. Вспомните, то, с чем мы все время сталкиваемся, та трудность, с которой нас возвращается, как по кругу. Еще с детских лет я помню. Еще в 3 года я помню, как в детском садике это было. И сейчас, когда мне уже 63, это опять вернулось. Да? То есть, если есть какая-то тема, которая у нас как это, как лейтмотив в опере, постоянно возвращается, 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 мы никак не можем от нее избавиться, то, видимо, это та самая точка, уже, может быть, одна из, обычно тем бывает несколько, не одна. Одна из точек, ради которых, ради исправления которых мы в этот мир спустились, это что наш муж так себя ведет, так может быть, на это мы посмотрим другими глазами, может быть, это наша возможность над этим поработать. Поработать, мы не можем изменить его, но если мы будем ставить границу, если мы будем по-другому воспринимать это, пересмотрим свое поведение, всегда в зугиюте, да, в партнерстве всегда есть динамика. Когда тот один меняет свое поведение, то другой тоже его меняет. Я не говорю, что кардинально человек, который находится в каком-то депрессивном, подавленном состоянии, сейчас он вдруг от того, что я начала ему давать очень много внимания и похвал, он вдруг воспрянет и начнет куда-то бежать. Зависит тоже человек, у него тоже была какая-то динамика жизненная, если он уже до этого докатился. Если с теми проблемами, которые у него были, это то, где он сейчас находится. Возможно, что бы вы сейчас ни сделали своим поведением, вы кардинально его из этого вытащить не можете. Но что вы, да, можете сделать? Вы можете исправить 100% своих 50. А в чем они заключаются? В том, как вы видите жизнь. Мы не можем изменить жизнь. Мы не можем изменить другого человека. Мы можем немного корректировать его поведение по отношению к нам. Хотя мы с помощью того, что мы его останавливаем и ставим границы. Или, например, говорим свои просьбы. Да? Начинаем себя больше ценить. Когда человек чувствует, что с ним рядом есть партнер. Но в этом случае в этом случае, тогда действительно возможно, что будут какие-то сдвиги. 100% кто-то может это обещать. Нет, не может. Нет такой возможности. Нет у нас чудес. Нет феи, нет Золушки, которая прибежит фея к Золушке и всех сразу посадит в золотую карету, сделанную из тыквы. Понимаете, не бывает так в жизни. Но я должна работать над своими качествами, над его. Конечно, мне тяжело, я несчастна, когда что-то происходит, когда человек, который рядом со мной, он не дает мне что-то. Но Всевышний нам дал все инструменты, которые нам нужны для счастья. Если я в данный момент ничего с этим сделать не могу, значит, у меня есть какие-то другие источники для того, чтобы это как-то отрегулировать. Поискать их. Теперь, почему мы именно с этим человеком вступили в брак? Это же тоже было не случайно. Всевышний, он делает так, что мы родителей не выбираем, детей мы не выбираем, кого нам прислали, на том спасибо. А вот кого мы себе выбираем? Мы себе выбираем супруга. Почему? Потому что любовь родителей к детям, она безусловная. А вот любовь между супругами, она условная, да еще как. Если человек, если мы шли к свадьбе, к браку, какими-то определенными надеждами, ожиданиями, и наш супруг или супруга, да, если это мужчина, эти ожидания совершенно не оправдывает, то мы начнем задумываться, насколько нам имеет смысл вообще эту всю историю продолжать. Правильно? То есть для того, чтобы человек брал ответственность за свои решения, для того, чтобы человек был более серьезен относительно своего выбора и был готов справляться с теми трудностями, которые у него будут, а в семье всегда у всех есть трудности в большей или в меньшей степени, в зависимости от слова, а степень трудностей зависит от степени объема работы, который нам надо сделать в этом мире. Если у нас было небольшое исправление, то у нас тогда будет счастливый брак, понимаете? Если нам нужно было будет исправить что-то очень кардинальное, то брак, который нам пошлют, он будет несчастным. Это для нас не то, что несчастным, нельзя так сказать несчастным, он будет более мятгер, он будет связан с большими трудностями, с большими испытаниями. А будет он счастливым и несчастным, это будет зависеть от нашего взгляда на то, что нам Всевышний посылает. Известная история, помните, который есть такой писатель Коби Леви, на иврите пишет книжки, у него есть такая новелла, которая называется «Аваним и Нашамаем», «Камни с небес», про человека, который хотел купить какой-то на 40-м этаже небоскреба какие-то офисы, и пришел с чемоданом, набитым, значит, там, я не знаю, сколько это стоило, там несколько сотен тысяч, не знаю, шекелей или долларов, да, и такими 200 долларами там, или шекелями бумажками, крупными купюрами, ну, как всегда, делают сделки в банке, да. Он, значит, поднялся на 40-й этаж на лифте и стал там ходить. И вдруг внезапно он там был один, эти офисы были пустые, захлопнулась дверь, и у него не было никакой возможности из этих офисов выйти. Теперь что ему делать? Кричи, не кричи, да, ничего, позвони, не позвони, кому звонить, чего делать? Было совершенно непонятно, клиенты там как бы не было, невозможно было даже позвонить с телефона, или у него там батарейки закончились. Короче говоря, телефон тоже, этот самый, как это, мобильный телефон, тоже как опция не стоял. У него не было никакой возможности сказать, чтобы его оттуда сняли. Хоть прямо с крыши, да, с 40-го этажа прыгать. Никакой. Тогда он вышел, там был такой балкончик, он вышел на него, смотрит там вниз люди, ну, центр Тель-Авива, люди там ходят такими большими группами, все ходят, ходят так это бодро. Думают, как же мне сделать, чтобы люди посмотрели наверх? Он открыл свой чемодан и стал вот эти 200-шекелевые, допустим, я не помню, или долларовые купюры, бросать вниз. И вот он видит, что люди, падают купюры еще. Люди ходят по улице и прекрасненько их собирают. И ни у кого даже не возникает мысли посмотреть наверх, откуда эти деньги на них, собственно говоря, сыпятся. То есть все воспринимают, как будто это золотой дождь. Он видит, прям люди уже стали прям ползать по земле, собирать эти купюры. Абсолютно вверх никто не смотрит, откуда они туда упали. Да, скорее набрать и идти. Ну, он от отчаяния, значит, выкинул абсолютно все деньги. Их было много, но это не помогло. Все эти люди собрали несколько десятков или даже сотен там, тысяч шекелей с пола, и никто наверх не посмотрел. Тогда он думает, что же мне делать? Мне, значит, мне никакого спасения отсюда нет. Смотрел, а там пустой абсолютно, да, офис. Там лежат сбоку такие плитки, знаете, маленькие керамические, клеить на стенки там, да, для плитки маленькие. Они же тяжелые. Ну, он, значит, взял и стал по одной плитке таскать. И бум, трах, значит, с 40-го этажа вниз. Не прошло и 2 минут, как вызвали милицию, полицию. И она приехала и сняла его сверху. Да, когда на нас падают деньги сверху, мы наверх не смотрим. Мы не проверяем, почему Всевышний нам так хорошо все делает. Это само собой. Это правильно? Это же нам, наверное, нам обязан это все посылать. А вот когда на нас какие-то испытания падают, да, камни, тут мы сразу начинаем кричать. Кто этот негодяй, который сверху камни кидает? Да, что случилось? Что здесь происходит? Почему нам по голове это бьет? Что? Да, вот так мы это воспринимаем. То есть мы не можем воспринять одинаково, что на самом деле все, что падает на нас сверху, это то же самое. На самом деле это то же самое. Это все средство для того, чтобы нам выполнить цель в этой жизни, для которой мы сюда, в этот мир спускались. Наша душа проделала такой длинный путь. Столько времени она ждала вот в этом зале, Халин Шамот. Она ждала, ждала, ждала. И никак не могла дождаться своей очереди. Наконец-то Всевышний милостиво, да, ей сказал, вот, твоя очередь пришла. Сейчас ты спускаешься. И деньги, которые нам сбрасывают сверху вниз, и камни, которые нам сбрасывают сверху вниз, это все инструменты для того, чтобы нам двигаться вперед. И муж, которого нам спускают, это тоже инструмент, чтобы нам двигаться вперед. Нет, это не наказание за мои прошлые грехи, что мне послали его такого. Нет, и не за эти грехи. Это моя и его, наша совместная возможность проработать какие-то вещи, которые каждому из нас нужно сделать. И себя не надо есть. Как мы мужу, такому великому человеку, послали такую серую мышку меня? Мы послали вас, это самое лучшее, что он мог в этой жизни получить. Он получил подарок от Всевышнего, вас. И в вас есть все для того, чтобы он мог исправить себя. А я вот такая хозяйка, ему так это мешает. Отлично, наверное, у него очень сильно его зашкалило на тему педанства, ему нужно быть посередине. Понимаете? Вот так вот. Да, смотреть на это так, что каждый из нас исправляет себя благодаря второму. И когда мы выбирали, мы этого человека выбирали не случайно. Мы увидели, да, Всевышний нам дает возможность взять ответственность на себя, для того, чтобы это тоже подарок, для того, чтобы мы знали, что когда мы женимся с человеком, человек достойный. Я не думаю, что кто-то из нас с завязанными глазами тыкает пальцем влево-вправо и первого попавшегося хватают. Когда женщина говорит, ну я была молодая и глупая, мне было всего 19 лет, что я вообще в жизни понимала? В жизни, может быть, вы понимали еще не все, но на самом деле, что вам нужно от жизни, вы в тот момент чувствовали. И вы выбрали того, кто был в ваших глазах, был готов или был способен дать вам это. Просто наши потребности меняются. А также то, что хорошее мы от человека, от другого имеем, мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Знаете, с тех пор, как я стала заниматься с проблемными, как бы проблемами семейных пар, я стала своего мужа ценить гораздо больше. Я вам обещаю, уверяю вас. Потому что вы видите каждый раз, что, боже мой, с чем люди живут, с чем они вообще имеют дело. И даже когда приходит какая-то пара, которую ты видишь на улице, они вдвоем улыбаются друг другу мило, в обнимку, и вообще кажется, ну, у них просто вообще рай в шалаше. А вдруг они потом все приходят, и оказывается, все совсем не так, понимаете? Всегда газон у соседа, он всегда более зеленый, потому что он синтетический, а наш-то настоящий, поэтому иногда он выгорает на солнце, иногда промокает под дождем. А синтетика, она какая есть, такая и есть, она цвет не меняет, понимаете? Мы не знаем синтетический, потому что это не настоящий, а настоящие знают только они. Поэтому никогда не смотреть влево-вправо, что кому к чему. Надо смотреть на то, что у нас есть. Значит, было в нем что-то, что нам было необходимо в тот момент и, возможно, необходимо еще сегодня. Эта вещь, она могла остаться, она могла пропасть, могли появиться какие-то новые потребности. Если тем, что мы излагаем второй стороне, что нам нужно, мы на самом деле делаем очень большое благо, потому что человек любой, ему необходимо чувствовать что? Чувство своего собственного «я». Ауф, Ницрах, Вияхоль. Теперь Ницрах, что в нем нуждаются, и Вияхоль, то он может что-то достичь. Если мы никаких потребностей не имеем, если мы свои потребности никак не выражаем, то человек рядом с нами, он тоже не может получить свое «я». Он не может почувствовать себя. Ницрах, нем нет никакой необходимости. Правильно? Нам же ничего не нужно. Поэтому думать о том, что я достигла своего исправления в этом мире с помощью того, что я превратилась в святую мученицу, и мне теперь в этой жизни больше ничего не надо. Понимаете, мы создаем связь один с другим на основе необходимости, на основе потребности. Когда нам что-то нужно, вообще в этой жизни никаких связей между людьми на любом уровне, даже на самом примитивном, покупатель и продавец. Если мы зашли в какой-то магазин, и нам ничего не нужно, мы там ничего не купим. Если мы хотим кого-то чему-то научить, а тому это неинтересно, то у нас, из нас учителя с учеником не получится. Всегда любая связь, любые отношения между людьми, они построены на том, что одному что-то надо, а второй это может ему дать. И это благо давать, понимаете? Мы когда даем, мы себя чувствуем великими, мы себя чувствуем благородными, мы себя чувствуем подобными Всевышнему, что мы можем давать милосердие, да, кому-то делать хорошо. И вот ощущение, когда мы даем, оно вызывает у нас вот это вот ощущение морального удовлетворения, ощущение счастья, да, которое нас и связывает потом с тем человеком, ради которого мы дали. Если мы второй стороне, мы думаем, что мы бессеребренькие, нам ничего больше не нужно, или вообще никогда было не нужно, или мы недостойны, чтобы нам кто-то что-то дал, мы таким способом лишаем возможности второго человека чувствовать себя человеком. Вы думаете, это не жестоко? Это же подарок для него, дать ему возможность ощутить себя нужным. Но для того, чтобы у другого человека возникла мотивация для нас что-либо делать, мы должны просить это красиво и правильно. Просить и не требовать, и обязательно сделать, после того, как попросили, сделать две вещи. Первое – поблагодарить. И второе – быть способными принять его «нет». Вот очень важное качество в отношениях как бы, характера, которое важно очень для отношений между людьми на любом уровне, это уважение к другому человеку и к себе тоже. Уважение – это когда мы понимаем, что у другого человека возможности тоже ограничены. Если он сказал нам «нет», это не значит, что он эгоист, негодяй, и что еще бывает, я уже забыла плохие слова по-русски. Да? Нет, это совершенно это не значит. Это значит, что у него в данный момент нет возможности нам это дать. Теперь, конечно, если мы живем в ситуации, в семейной, когда нам все время говорят «нет» на любую нашу просьбу, то понятно, что это очень тяжело. Или, например, когда мы выражаем как-то свои потребности, то как реакция на это говорит «а, ты еще что-то хочешь? Хочешь, перехочешь?» Да? То эта ситуация абсолютно нездоровая. Но это не значит, что я должна испугаться и перестать просить. Это значит, что я должна остановиться и сказать человеку, сказать ему, смотри, да, я прошу, не бояться, почему мы сразу в кусты прыгаем? Почему, когда нам сказали, да, ты чего ты хочешь? Спокойно сказать, так, посчитать до 5, до 10, кому сколько надо, выпить стакан воды тоже, если нужно, вздохнуть, подышать глубоко, я не знаю, кому что помогает, да? И сказать, да, я этого хочу. И я думаю, что ты можешь мне это дать. Знаете, человек в обморок свалится от такого ответа. Но это же правда. Да, я этого хочу. И ты можешь, я думаю, что ты можешь мне это дать. Возможно, у него что-то изменится от такого ответа. Я не исключаю. Понимаете? Потому что вы думаете, ему приятно ощущать себя монстром. Ему приятно ощущать себя эгоистом. Может быть, его в детстве мама не научила не давать. Он никогда в жизни вот этого удовольствия от духовной отдачи какой-то не испытывал. Человек делает то, от чего он получает удовольствие. Помните, вот те, кто слушали лекции про путь к успеху, мы всегда стремимся к удовольствию и избегаем страданий. Почему другой человек не хочет нам или вообще никому на свете ничего давать? Почему? Потому что с детства у него возникла такая идея в голове, и как-то такое представление о жизни в голове, что когда человек что-то кому-то хорошее делает, он фраер. И чем больше он может урвать от жизни каких-либо материальных благополучий, тем счастливее он будет. Он думает, что удовольствие в жизни у него достигается только с помощью этого. Конечно, чем старше мы становимся, тем более закостенелыми становятся наши привычки, и тем труднее нам их менять. И это касается и второй стороны. Но я думаю, что если мы не можем, можем быть уверены в стопроцентном результате, но если нам, и у нас есть такая возможность, мы можем постепенно, постепенно вести человека к тому, чтобы он, да, научился получать удовольствие от этого. Знаете, как, например, каким образом мы должны в ребенке вот это воспитывать? Например, в подростке или в ребенке. Каким образом? Личным примером это да, но самое хорошее это на собственном примере. Когда человек это ощущает в своем, когда он это видит и этим пропитан дом, то понятно, что это у него тоже входит в голову, и у него это становится его, его ощущением внутренним. Но даже маленького ребенка можно это научить на собственном примере, потому что то, что мы чувствуем сами, даже они видим, как это чувствует кто-то другой, это, как правило, еще более эффективно. Вот что говорил Раф Якобсон. Есть такой великий специалист по воспитанию детей, кто слушает на иврите лекции, Раф Якобсон. У него есть серии там, дисков, кассет, там, лекций, книжки есть по воспитанию детей. Вот то, что он говорит, каким образом я могу приучить девочку жадную делиться тем, что у нее есть. Вот она кому-нибудь взяла какую-нибудь черствую, да, печенье черствое, кусочек маленький отломила и кому-то дала. Вот мы не должны себя вести так, как мы как будто бы объективные судьи, и мы знаем, это что такое, что черствое печенье дала, кусочек дала. На самом деле вот Всевышний, он судья правильный, праведный. Он так не судит, да? Даян имет, истинный, даже не праведный, как сказать, а истинный. Имет – это истина, да, на иврите. Он судья истинный. Он так не судит. Он судит по тому усилию, которое человек должен сделать. Вот вспомните, на одном из уроков я рассказывала историю про Рава, который вместе с Габаэ Цдака пришел к одному скряге, которого нужно было раскрутить на то, чтобы он пожертвовал какую-то очень приличную сумму на несчастных сирот, у которых там стряслось какое-то очень сильное бедствие, там пожар, нужно было срочно их спасти. Теперь этот скряга после каждого душещипательной истории Рава и шел в соседнюю комнату и приносил шекель. Потом он шел снова и приносил еще шекель. Там, или это, если это было в России, то это было там, не знаю, 10 копеек. Еще 10 копеек, еще 10. То есть это было, выглядело как издевательство. Эти габаэ цдака, люди, которые занимались сбором цдаки, они за злости лопнули. И сказали ему, этому Раву, как ты можешь тут сидеть? Он же с тобой издевается. На самом деле это было не издевка. Рав понял душу этого человека. Ему было очень трудно расстаться со своими деньгами. Он не мог с ними расстаться. И для него нужно было выслушать вот такой душещипательный сипур полчаса для того, чтобы эти 10 копеек или там шекель, или, в зависимости в какой стране это было, да, положить на стол. Нужно было послушать еще сипур и еще раз положить на стол 10 копеек. Понимаете? Вот так же этот наш ребенок, он точно так же. Для кого истории мы рассказываем? Для наших детей, для наших мужей и для нас самих. Вы же помните, что у нас в душе есть ребенок, которого мы всю жизнь воспитываем до 120? Да? Даже если у нас никаких детей уже нет, они уже все выросли, уехали в другую страну, или не родились. У нас внутри всегда есть ребенок, которого мы тоже воспитываем. У нас есть такая возможность воспитать, быть воспитателями всегда. Так вот, та девушка, маленькая девочка, вот там, не знаю, 5 лет, трудно ей расстаться со своими печеньями. Взяла самое черствое печенье, которое еще в грязь упало, отломила кусочек, братику дала, да? Вместо того, чтобы ее взгреть, как следует сказать, это то, что ты после долгих мук родила, да? Не так. А сказать ей, молодец, как хорошо, что ты дала, смотри, как приятно. Научить ее получать удовольствие от этого. О, приятно, действительно приятно, я дала и сделала хорошую вещь. Может, еще кусочек даст? А, как здорово, посмотри, как это приятно тебе, какая ты великодушная. Еще кусочек, понимаете? Научить человек стремится к тому, что приятно. Научить получать удовольствие от приятных вещей. Хотите, чтобы подросток понял, дать ему возможность сделать что-то хорошее и похвалить его за это, и обратить его на это внимание. Смотри, как тебе сейчас приятно в душе. Это же кейф. Это же кейф быть хорошим. Понимаете? Люди иногда делают какие-то вещи и не обращают, у них вот эти вот мысли или чувства проносятся в душе быстро-быстро ураганом. Не успевают остановиться на этом, не успевают прочувствовать величие момента. Остановить и сказать, да, смотри, как было хорошо. И с мужем тоже. Он тебе на это сказал нет, и на другое сказал нет, а на что-то сказал да. Слушай, как мне приятно, что ты сделал. Правда, тебе тоже сейчас приятно? Он говорит, нет, мне неприятно. На самом деле он просто боится сознаться. Он, может, даже сам не обратил внимания. Знаете, есть мужчины, у которых очень-очень низкое, как это, мадаут ацмит, самосознание психологическое такое, душевное, оно у них на очень низком уровне. Они, как бы, эта женщина любит думать о всяких духовных материях, эмоции, анализировать, а вот я думаю, вот это чувствую. Мужчины, они так, они боятся, для них это как бы символ слабости. Иди знай, может, там, что я там проанализирую. Может, что-то такое найду там, что с чем мне будет вообще трудно очень как бы существовать потом. Поэтому они предпочитают в своих, так сказать, душевных мирах не копаться. А так это все больше по делу. Ну да, обратите его внимание. Слушай, правда тебе сейчас здорово, что ты мне сделал? Мне так хорошо, тебе хорошо. Да? Так вот, осторожно, даже что-то маленькое. А если он сказал нет, сказать, я понимаю, тебе, наверное, очень тяжело мне это дать. А отнесись ему как к человеку. Иди знай, может, что-то поменяется. Теперь опять-таки, я говорю какие-то вещи, но я всегда знаю, что я не вижу вас, и я не знаю, кто слушает что. Я знаю, что всегда есть какой-то процент людей, которые находятся в более трудной ситуации. Если вы знаете, что даже если вы это сделаете, вам не поможет, напишите мне, пожалуйста, не терпите. Напишите мне, пожалуйста, на почту. Может быть, я смогу найти что-то более оригинальное, скажем так, уже более что-то кардинальное для того, чтобы вам помочь, хорошо? Потому что иногда мы уже находимся в такой ситуации, да, я сейчас скажу про туму, но на самом деле это не только тума, вы поймите, да? Человек, когда он спустился на 49 ступеней тумы, ему потом эти все 49 надо подняться обратно. Человек, который сам себя загнал в угол, мужчина, скажем, да, в какой-то ситуации, впал в депрессивное состояние, впал в какие-то жестокие дела, да, уже он очень сильно укатился, уже очень-очень далеко. Возможно, ему вот с этого состояния, или вы сами, почему мужчина? Мы тоже можем попасть в депрессивное состояние, у нас тоже бывают тяжелые ситуации, мы тоже можем спуститься вниз и не мочь уже подняться туда обратно, нам уже нужен канат или, может быть, лифт, я не знаю, иногда носилки. Что-то нужно, для того, чтобы мы чувствовали, что мы попали в какую-то ситуацию, когда уже сами из нее вылезти не можем. Теперь обратите внимание, Всевышний нам дал в рюкзачке все. Рюкзачок этот, он кулель, он включает в себя также людей, которых мы встречаем на своем пути. Понимаете? Вот не просто так вы сейчас это смотрите. И не просто так, может быть, вам какая-то книга попалась в руки. Может быть, какая-то подруга что-то сказала. Это тоже, это те инструменты, это те подарки, которые Всевышний нам посылает. Вы думаете, что он только посылает нам испытания? Нет. Он нам посылает также возможности исправить ситуацию. Помните, как это спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Про того человека, который был корабль тонул, да, и он молился, Всевышний, спаси меня, Всевышний, спаси меня. И все время подплывали какие-то лодки, ему говорили, дорогой, ты хочешь перелезть в нашу лодку? Нет, 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 мне ничего не надо, меня Всевышний спасет. Снова лодка подъезжает. Дорогой, ты хочешь, может быть, мы тебя спасем? Нет, ничего не надо, я молюсь, меня Всевышний спасет. В результате он утонул, попадает на тот свет. И ему, значит, ангелы спрашивают, а почему, как ты мог покончить жизнь самоубийством? Ты убил свою душу, как ты мог такое сделать? Он говорит, как это я убил? Я делал все необходимое, я молился Всевышнему и говорил, чтобы он меня спас. Он говорит, а сколько раз Всевышний тебе послал лодки для того, чтобы ты мог на них прыгнуть? И ты ни разу этим не воспользовался, ты самоубийца. Понимаете, вот не использовать какие-то шансы, какие-то возможности для спасения, которые вокруг нас, это тоже нехорошо. Мы иногда находимся в таком отчаянии, что мы закрываем глаза, и мы не видим вокруг нас вообще, что происходит. Очень жаль. Помните, Всевышний, он никогда нас не оставляет. Мы никогда не находимся в этом мире. Пока мы здесь, пока мы дышим, пока он нам каждое утро возвращает душу. Раба ему на теха, да, мы ему говорим, «Мода нелифанеха мэлэхай ватаям, я тебя благодарю, шихзарта биниш матиба химлаша, ты мою душу мне в милости своей верну». Раба и Мунатеха, велика вера твоя в кого, во что? Не моя вера велика, твоя, в меня, в то, что я еще не просто так в этом мире нахожусь, что у меня есть еще возможность что-то исправить, что-то сделать с собой. Поэтому ты мне ее вернул. И он мне нам ее вернул не просто так. Всевышний никогда никого не бросает без выхода из ситуации. А мне уже кажется, что все, я утонул, уже воды надо мной сомкнулись. Нет. Если ты на этом свете еще живешь и физически не утонул, значит, еще не все сомкнулось. Смотри влево-вправо, ищи выход. Что мне может помочь? Кто мне может помочь? Ищи, никогда не отчаивайся. все это время, пока ты здесь, будет возможность бросить веревку, да, спасти. Либо тебя, либо вторую сторону. Иногда вторая сторона действительно, то, что я для него делаю, это уже не может помочь. Но, возможно, совет, который я могу как-то повлиять, что-то организовать, возможно, извне можно будет помочь. Да? Перебывает ли любовь вечной? Вот у нас такие хорошие отношения. Можем теперь расслабиться. Я очень рада. Я очень-очень рада, что помогает, да? Вот то бывает наша любовь вечная, да? Вот мы хорошо живем, так у нас душа в душу. Теперь можно расслабиться. Никогда нам нельзя расслабиться. Мы в этом мире, написано, Адам Леамаль Юлан. Да, человек, он создан для работы. Не только для работы, на работу ходить, зарплату получать. Нет, для внутренней работы. Теперь любовь, да, мы помним, это индикация того, что мы идем в правильную сторону. Но нету статичной ситуации в этом мире. В этом мире вообще ничего статичного нет. Даже материальные вещи ломаются, разрушаются, дом пачкается, еду съедают. Если мы новую не приготовим, кушать будет нечего. То же самое происходит и с моральными вещами. Если мы перестаем над собой работать, если мы перестаем совершенствоваться и вкладывать, самые благополучные отношения становятся холодными. Это результат того, что люди решили, что у них уже все хорошо и расслабились. Нет возможности расслабиться. Мы в этом мире созданы для того, чтобы идти вперед. А если мы идем вперед, то мы идем назад, понимаете? Мы катимся вниз. Всегда. Поэтому, когда нам рассказывают, приходит супружеская пара или жена и говорит, так было все вначале хорошо, была любовь, было взаимопонимание, а теперь оно пропало. Что теперь делать? Искать другого партнера? Что мы им ответим? Нет, мы скажем, ничего, никого другого искать не надо. Если между вами была любовь, взаимопонимание, значит, изначально какой-то базис, базовая какая-то ситуация, нормальная, положительная между вами была. А теперь надо понять, каким образом можно реанимировать то, что мы, во что мы перестали вкладывать. Здоровье, чтобы вам было, да? Вот. Теперь, значит, нужно продолжать вкладывать. А если у нас все совсем не так и плохо, кто виноват? Виноватых нет. Нет виноватых, мы не в суде. Перестаньте быть виновными, никто не виноват. Есть ошибающийся. Есть разница между ошибкой и виной. Вот у человека должна быть право на ошибку. Человек должен иметь право в этом мире ошибаться. Понимаете? И потом эту ошибку можно что с ней сделать? Исправить. А если уже произошло что-то необратимое, может быть, и произошло, но ляд-ляд все равно, понимаете, даже когда человек уже 49 ступеней тумы спустился, потом будет трудно подниматься, но возможно. Да, угробили что-то, испортили. Теперь перестать себя есть, мы не знали. Мы делали, человек, он никогда не делает сознательно выбор в сторону зла. Да, может быть, такая яцерара, как вот, да, говорили на прошлом уроке, вот прошлый лектор говорил. Может быть, такая яцерара, которая нам что-то такое нашептала, да, и нам показала, что мы делаем правильный выбор, а выбор на самом деле был неправильный. Но человек, он специально не один. Не я, не мой муж, который иногда себя ведет себя некрасиво, возможно. Вот. То группа в WhatsApp или на каком-то другом ресурсе. У меня на данный момент нет группы ни на WhatsApp, ни на каком другом ресурсе. Но я, мне уже тоже на почте это тоже спрашивают эти вопросы. Я подумаю на тему, что с этим можно сделать. Потому что я вижу, что людям это может помочь. Так? Значит, что нам делать и кто виноват? Значит, никто не виноват. Мы в каждой ситуации, в которой мы находились в жизни, мы поступали согласно тому состоянию моральному, физическому, состоянию душевному, наших знаний максимально хорошо, как могли на тот момент. Наш муж, который вел себя с нами так некрасиво, он поступал так максимально хорошо, насколько он мог в тот момент. Поверьте, никто специально плохих вещей не делает. Теперь это не значит, что если он сделает плохие вещи не специально, мы должны их спускать. Если я делаю плохие вещи не специально, значит, теперь мне это возможно. Мы должны стараться все время совершенствоваться и идти вперед. Если мы не делаем выбор, самая страшная вещь, которую человек может делать, это перестать выбирать. У нас есть свобода выбора, мы для этой свободы выбора в этом мире находимся. Нам нужно стараться все время совершенствоваться для того, чтобы этот выбор был максимально правильный. А как мы можем знать, правильный он или нет? По результату. брату. Если в результате нашего выбора отношения между нами улучшаются, значит, мы идем в правильном направлении. Если в результате нашего выбора отношения между нами ухудшаются, то, видимо, где-то есть ошибка. Не вина, не я это сделала специально, не я эгоистка законченная, со мной больше делать нечего. Я ошиблась, и я должна пойти к кому-то или подумать сама, где была ошибка, и постараться ее исправить. Хорошо? Вот, теперь очень важно, любая, даже не так важно, что мы делаем, а важно, что, как мы это действие оцениваем, как мы потом, что потом с нами происходит после этого. Вот я уже всегда уступаю. Что постоянно происходит с моей душой? Если я чувствую себя после этого любовь, прилив любви к нему, я уступаю ему, потому что я считаю его великим человеком, я хочу, чтобы ему было хорошо. И я счастлива от того, что я это делаю. Да, вот я счастлива, мне хорошо. Продолжайте выступать дальше, замечательно. Вам ваша, как сказать, плата в этом мире и в будущем гарантирована. А если после того, как я выступаю, я себя все время считаю, про него я думаю, эгоист, изверг, наступил на мою, да, на мою горло моей песни, не дал мне жить, вытащил из меня все жилы, а также про себя, кто ты, тряпка. Пустое место, ты себя ничего не представляешь, ты уже совсем аннулировался. Скажите мне, такая уступка кому-то нужна? Что вы чувствуете, когда это происходит? Вы становитесь от этого счастливей? Вам хорошо? Вот это должно быть нашим критерием. Я счастлива, мне хорошо. Можно подумать, ну так же можно далеко уехать. Вот человек себе в погоне за какими-то вещами или за карьерой бегает, да? Человек всю жизнь ставится на ноги, как Рав Кушнир тоже говорил. Пока их не протягивает, да, все бегают. Ему кажется, вот в таком вечном бегу, он, все хорошо. А потом оказывается, что с собой даже носки взять нельзя. Чего бегал, непонятно, да. На самом деле внутри он знает, что это просто так. Он знает. Почему? Потому что после каждой очередной покупки, через пару дней у него в душе что есть? Пустота. И почему он бежит покупать новое? Вот эта пустота. Пустота, она его гонит. Значит, цель наша в том, что мы научились наполнять свою душу правильно, чтобы пустота эта у нас не образовывалась. Вот если наша душа получает наполнение, значит, мы на правильном пути. Значит, мы идем по тому письму, согласно тому маршруту, который Всевышний нам прислал. Вот когда он телеграмму нам прислал, мы согласно, так сказать, вот помните, там всякие бывают игры детские, да, ищи клад. Дают такие остановки, да, где приводят, допустим, класс какой-то детей, там, в пионерском лагере, еще помните, детские воспоминания. Приводят нас на какую-нибудь большую территорию, и там через там каждое сколько-то времени записочка. Идите направо, идите налево, поройте тут, поройте там, а в результате вы получите клад. Вот в нашей жизни она похожа на это. У нас постоянно какие-то станции, нам вот всякие сложности, всякие события, возможности тоже счастливые, которые у нас возникают на пути, они вот похожи на эти записочки, которые Всевышний нам оставляет. Пойдите направо, пойдите налево, поройте тут, поработайте там. В результате что нас ждет? Нас ждет клад. А что в этом кладе будет? В нем будет наша душа. Наша душа – это самое-самое драгоценное, что у нас есть. Мы с этим приходим, и мы потом с этим уходим. Я написать адрес почты. Да, можно. Сейчас я напишу мой адрес почты. Я вам всем желаю, только закончу урок, потому что я вижу чат, он выходит, я сразу на него отвлекаюсь. Значит так, я вам всем желаю, чтобы мы правильно умели читать те записки, которые Всевышний нам оставляет на пути к кладу, и чтобы мы все удостоились после 120 найти свой клад в целости и сохранности, в драгоценном ларце, так сказать, таким, как надо, и вернули свою душу Всевышней чистой и исправленной, чтобы на нашем пути нам было у нас много сил, и чтобы у нас было вдохновение, чтобы мы все помнили, что искра Всевышнего есть в каждом из нас, и в нас, и в нашем муже, и в наших детях, и ни при каких обстоятельствах, чтобы никакое плохое поведение никого, оно в наших глазах эти искры не туманило, чтобы с теми близкими людьми, с которыми мы находимся, мы все время эту искру видели. Если мы видим эту искру, мы по-другому реагируем на то, что он делает. Мы его останавливаем, мы ему говорим, что нам это не подходит, но мы вот эту искру, мы ее постоянно видим. Вы знаете, когда мы вот были на шедухе, может быть, это именно то, что нас и купило. Мы видели вот это вот хорошее, мы видели это хорошее начало. Потом просто жизнь, обиды взаимные, недопонимания, ошибки, которые делали, они вот эту искру как будто затуманили, да, такое все, понимаете, как подобно как бриллиант, грязь упала, у него налипло там все разное, и его как бы померк, его свет померк, и нам уже трудно найти, где вообще он светит, он уже такой тусклый стал, какой-то весь заляпанный, не видно. А на самом деле бриллиант как был, так он и есть. Вот продолжать видеть в этом человеке этот бриллиант, даже если он в депрессии с потухшими глазами. Да, продолжать знать, что у него вот эта вот душа его, она еще теплится. Может быть, ему надо помочь. Может, ему нужно таблетки принимать психиатрические. А вы все в себе какие-то корни вины ищете и едите себя поедом, почему вы не сделали его счастливым. Мы не можем никого другого сделать счастливым. Вы не отвечаете за счастье другого человека. И другой человек не отвечает за ваше счастье. Наше счастье в наших руках. Когда мы идем правильным путем и делаем то, что на нас возложено, сознание собственной положительности, оно дает нам ощущение счастья. Я вам всем желаю ощущать счастье почаще и идти правильным путем.